Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Аркадий Бухов. Счастливый случай. Милиционер Ежевикин шел разговаривать с Зосиным папашей о женитьбе. Папа жил в Туле. Папа третьего дня приехал из Тулы специально, чтобы увидеть Ежевикина и воочию убедиться, в чьи неизвестные руки он передает свою младшую дочь. Все краткие сведения о папе, полученные от Зоси, были очень несистематизированы и расплывчаты. Выяснено было, что у папы большая черная борода, лишай за ухом, низменная страсть к пирогам с капустой и очень тяжелый характер, когда ему не дадут выспаться после обеда. Ежевикин был нетребовательным человеком, но всего этого было слишком мало для того, чтобы почувствовать внезапное влечение к будущему тестю. Особенно его пугал предстоящий сейчас разговор. «Ты только понравься ему сразу», — ободряюще инструктировала вчера Ежевикина Зося. «Ну что тебе стоит?» «Я сразу нравиться не умею», — уныло вздыхал Ежевикин. «У меня это не выходит». «Вот и врешь», — настаивала Зося. «А почему мне сразу понравился? Значит, не хочешь». «Хорошо», — также уныло согласился Ежевикин. «Завтра приду и понравлюсь. Только о чем я говорить-то с ним буду? С папой?» «А очень просто. Я, мол, люблю вашу младшую дочь Зосю. А он тебе скажет, ну что же. И она, мол, меня любит. А он тебе скажет, ну что же. И мы, мол, хотим записаться. А он тебе скажет, ну что же. Вот и все. Неужели трудно?»
«Легко», — с горечью в душе согласился Ежевикин и почему-то добавил. «Третьего дня грузовик один, полуторатонка, на подводу налетел. Тоже хлопот было. Кругом неприятности». И сейчас, когда Ежевикин приблизился к Зосиному дому, ему казалось, что тут только и начинается настоящее испытание его закалки и выдержки. Еще ни разу не дрогнула у него рука, бестрепетно подносящая ко рту свисток, когда на перекрестке двух улиц такси напирали на грузовики, подводы застревали между двумя трамваями, лихо мчался на все это скопление машин и колес пожарный обоз, а юркие и нахальные пешеходы просачивались, как разлитые чернила, во все свободные дыры. Еще никто не переспорил его в мимолетной дискуссии на углу — почему нельзя висеть на трамвае и, будучи снятым, не платить штраф. И книжка ударника уютно и уже давно покоилась в боковом кармане Ежевикина. Но сейчас он чувствовал только свинцовую тяжесть в ногах и безотчетный страх в душе. «Хоть бы пирога ему дали нажраться, что ли», — неласково думал он о своем будущем собеседнике. «Хоть бы надрыхаться после обеда дали ему, что то ли папа. Давить таких пап надо». Дверь открыла сама Зося. «Ждет!» — тревожно шепнула она, одновременно подставляя щеку для поцелуя и освобождая Ежевикина от коробки с мармеладом. «Иди!» Она втолкнула Ежевикина в комнату. В углу в сумерках сидел маленький лысый человек с большой черной бородой в ватном жилете и икал. «Познакомьтесь, папаша!» — радостно защебетала Зося. — Васечка! Познакомьтесь, Васечка! Папаша! Папаша подал руку, икнул и посмотрел на Ежевикина снизу, несколько хмуро спросил. — Милиционером будете?
— Милиционером, — робко ответил Ежевикин.
— Садитесь. Зажги-ка свет, Зося. Дай-ка твоего рассмотреть.
Зося повернула выключатель. Когда в комнате стало светло, папаша повернул заспанное лицо к Ежевикину, маленькие глазки его засверкали обидой, и он неожиданно тонким фальцетом спросил в упор: «Ты?»
«Я, папаша», — взволнованно прошептал Ежевикин. «Ничего не поделаешь, служба». «Отдай 3 рубля», — тихо и угрожающе сказал папа.
отдай на этом месте».
«Какие 3 рубля, папаша?» — взволнованно вмешалась Зося. «Причем 3 рубля в семейных отношениях, папаша?»
«Он знает», — сурово заметил папаша.
«Я знаю, что знаю, папаша», — твердо сказал Ежевикин, поднимаясь со стула. «Я 3 рубля не себе беру, а ежели когда свистят, слезать надо. В трамвае прятаться нечего. Я вашу младшую дочь люблю, а дочкой поперек порядка меня корить нечего. И 3 рубля обратно требовать».
«Снял?» — робко спросила Зося.
«Снял», — вздохнул Ежевикин. «Они через улицу бегали, на трамвай висеть бросились, а когда свисток, внутрь впихнулись и за пассажирами нахально укрывались».
«Спасибочки на добром слове!» — ехидно зашипел папаша. «Родной отец к младшей дочери приехал с вокзала, как мокрая собака по трамваям мечется, а женишок в свисток свистит и 3 рубля от будущего родственника заимел. Спасибо на добром слове!»
«Когда же это было-то?» — всхлипнула Зося.
«Вчера было!» — с негодованием откликнулся папаша.
«С добрым утром на 3 рубля поздравили. Познакомились с Васечкой. Спасибо тебе, доченька младшая».
«Зося здесь ни при чем, папаша», — обиженно сказал Ежевикин.
«Я, может, и через любовь мою, и саму Зосю, ежели бы она весьма висела, либо через рельсы бегала. Ну ты, ну уж ты не очень разоряйся», — перестала всхлипывать Зося. «Разговорился».
«Такой все может», — убежденно сказал папаша. «Дали им волю. Он тебе и мать родную за ногу стянет».
«А ежели кто ногу потеряет?» — вздохнул Ежевикин. «Я же для порядку поставлен. Вот, скажем, идет гражданин. Вот он ногой ступает на рельсу».
«Вы насчет ног не заговаривайте зубы, молодой человек», — сухо сказал папаша. «Ноги наши. Что хотим, то и делаем с ними». «А уж ежели насчет ног пошло, — тонко заметил он, — не всякая нога ко мне на порог должна зашагивать. Не всякую ногу желаю иметь у себя в семействе. И вообще, до свидания. Можете на барсуке жениться, а не видать вам Зосе, как своих ушей».
Ежевикин тяжелыми шагами вышел из комнаты. Он один одевался в прихожей. Из комнаты доносились сердитое гудение папаши и плач Зоси. Медленно спускался по лестнице. А когда дошел до последнего пролета, услышал, что где-то наверху открылась дверь, и к ногам на грязные ступеньки лестницы упало что-то тяжелое. Ежевикин нагнулся и посмотрел. Это была коробка с мармеладом. Ежевикин почувствовал острый холодок в душе. Много красных беретов. И под каждым из них старался Ежевикин последние 5 дней увидеть Зосино личико и белокурую прядку, падающую на лоб. Но Зоси не было среди тех тысяч красных беретов, которые проходили мимо Ежевикина во время дежурства на стыке 2 длинных шумных улиц. Хмуро и мрачно регулировал уличное движение Ежевикин. Еще ревностнее следил он за тем, чтобы кто-нибудь не проскакивал штопором перед открытым светофором. Еще суровее снимал с подножек серокепочных людей с раздутыми портфелями и вручал им штрафные квитанции. Но в жизни прорезалась какая-то трещина, и стоило мелькнуть красному берету в толпе, трещина соднила, как порез, на который капнули одеколоном. И когда ранним осенним вечером Ежевикин возвратился домой, чтобы тоскливо помечтать о Зосе, на столе у него лежала городская открытка с незабываемыми строками. «Васечка, приходи сегодня в 9. Целую, Зося». Ежевикин умиленно погладил открытку, сразу взял себя в руки и сурово прошептал: «Не пойду». Повторил еще раз эту торжественную клятву и сразу стал одеваться. Через полчаса Зося уже отворяла дверь на 4 торопливых звонка.
«Звали, Зосечка?» — радостно шепотом спросил Ежевикин. «Звала, Васечка!» — сконфуженно пробормотала Зося. Пойдем.
«А папаша там?» — тревожно спросил Ежевикин.
«Не пойду я к нему, Зося. Сам тебя просил. Ну, Васечка, ну, дорогой!»
Из комнаты пахнуло йодоформом, скипидаром и еще чем-то больничным. На приземистой пестрой кушетке с голубыми цветочками лежал папаша с забинтованной головой. Из-под белой марли уныло вырезал черным клином кусок бороды, узенький левый глаз и кусок носа.
«Где это вас, папаша?» — осторожно спросил Ежевикин.
«Где надо, там и отработали», — вздохнул папаша и добавил. «Иди, Зося, чайку схлопочи. Видишь, гость пришел».
Когда Зося вышла, наступила длительная и неловкая пауза.
«Вы уж того! Не сердитесь, папаша!» — пробормотал Ежевикин. «Насчет прошлого раза. Может, действительно, кого в попыхах штрафанешь?»
«То есть как это в попыхах?» — поднял папаша забинтованную голову.
«Как же их не штрафовать, ежели он, как драная кошка, на всем ходу вагон сигает?»
«Который торопится уж очень», — осторожно вставил Ежевикин.
«А куда торопится?» — сердито заметил папаша. «Ногу голову повредить торопится. Так я вас понял, молодой человек».
«Вы, папаш, не сердитесь. Я насчет того, ежели который, может, иногородний порядка еще не знает.
А ты его на 3 рубля, сукиного кота!» — убежденно заметил папаша. «Пусть через трещину знает. Колесу все равно на кого наехать, на иногороднего либо на местного».
«Который, может, и задумавшись, через улицу ползет.
А ты на рельсах не думай! И вообще нечего их в сторону держать, молодой человек!» — сухо сказал папаша. «Ежели их распустить, так по улице пройти нельзя будет».
«Невозможно!» — согласился Ежевикин.
«Я про то и говорю!» — сказал папаша и застонал. «Ой, ломит проклятую! Давно служите?»
4-й год, папаша».
«Так, штрафов-то поди, много взяли?»
«Много, папаша», — испуганно согласился Ежевикин.
«Мало!» — неожиданно стукнул папаша кулаком по кушетке. «Я б с их чертей кривоногих не так бы еще брал! Ну, идите, идите, молодой человек, там вас Зося ждет. Ой, голову ломит!»
Ежевикин тихо вышел в коридор.
«Ну?» Сияющим лицом спросила его Зося.
«Ничего не понимаю», — тихо сказал Ежевикин. «В голову ему, что ли, ударило, папаша-то?»
«Ударило, ударило, Васечка», — радостно зашептала Зося. «Повезло нам с тобой, Васечка. По улице перебегал папаша. Милиционер свистит, а папаша вперед лезет. И тут прямо счастливый случай. Грузовик. Краем папашу по голове хватил. Как пришел домой, перевязался, лег и сейчас же орать начал. Зови, говорит, твоего. Кого, папаша? А который был тогда? Милиционера твоего, Васечку. За что, говорит, человека обхамил? За то, что руки головы наши сберегает. Такой, говорит, как твой, уж не дал бы грузовику удрать. А я, говорит, даже номер грузовика запомнил. 623».
«Запишем», — деловито сказал Ежевикин, вынимая книжку. «Потом ответит».
«Запиши», — ласково шепнула Зося, — «наш с тобой счастливый номер. 623. Век его не забуду».
Ежевикин надел шинель и сконфуженно заметил. «Тут в меня прошлый раз мармеладом сверху запустили».
«Не может быть», — покраснев, отвернулась Зося.
«Ну, значит, показалось. Так я новый принес. Кушайте на здоровье. И папашу угостите. Больным сладкое полезно». И веселый шепот в прихожей закрепил треснувшее по швам счастье.